понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
На этих выходных пройдет очередная годовщина аншлюса Австрии и нацистской Германии. 11 марта 1938 года немецкие войска пересекли австрийскую границу, не встретив сопротивления армии Австрийской республики. Многие австрийцы тогда радовались приходу немецкой армии. Идея воссоединения с Германией витала в воздухе после краха Австро-Венгрии в 1918 году и образования Австрийской республики. Спустя месяц после военного вторжения в Германии и Австрии прошли референдумы о воссоединении, на которых, согласно опубликованным результатам, 99% немцев и австрийцев поддержали аншлюс. Несмотря на то, что независимость Австрии гарантировал Версальский договор, никаких последствий для нацистской Германии от союзников не последствовало. Австрия стала первой жертвой немецкой агрессии, и ее фактическое присоединение к Германии только усилило аппетит Гитлера. Независимость государства была восстановлена в апреле 1945 года. О том, насколько верны исторические параллели между аншлюсом Австрии в 1938 году и аннексией Крыма в 2014, будем говорить сегодня в программе после короткой исторической справки.
100 слов по теме.
После распада Австро-Венгрии в результате Первой мировой войны на карте оказалось два государства – Германия и Австрия. Движение за их воссоединение было весьма сильным с обеих сторон. Однако участие австрийцев оно исчезло после того, как в соседней Германии к власти пришел Гитлер. Весной 1938 года канцлер Австрии Курт Шушнинг узнал о том, что нацисты готовят переворот в Австрии. Он отправился к Гитлеру. 10-часовые переговоры не принесли результатов. Шушнинг предпринял еще одну попытку спасти страну – провести референдум о независимости Австрии. Плебисцит назначили на 13 марта. Однако Гитлер решил не медлить. Он поставил условия австрийцам – немедленная передача власти ставленнику нацистов, либо военное вторжение. Австрийцы побоялись сопротивляться и передали власть добровольно. 12 марта Гитлер триумфально въехал в Вену. Он выступил с речью о сильной объединенной Германии. 10 апреля нацисты провели референдум. По опубликованным результатам за объединение двух стран проголосовало более 99% австрийцев.
100 слов по теме.
Можно ли действительно воспринимать то, что произошло в Австрии в 1938 году, как некие открытые ворота в будущее, когда по схожим рецептам и с использованием схожей идеологии перекраивались европейские границы? И во время Второй мировой войны, и после нее, и уже тогда, когда Владимир Путин принял свое достаточно важное для судеб современного мира решение о аннексии Крыма. Действительно, таких реальных параллелей можно привести немало. Несмотря на то, что на момент аншлюса Австрия была независимым государством, а Крым лишь частью территории другой страны. Ну, начнем хотя бы с того, что главным аргументом, которым пользовался Адольф Гитлер, когда принимал решение о ликвидации австрийской государственности, была идея немецкого мира. И Гитлер, и другие руководители национал-социалистической и рабочей партии Германии постоянно склоняли руководство Австрийской республики к необходимости признания того, что Австрия является еще одним немецким государством. И действительно, когда канцлер Курт Шушнинг согласился с этим требованием Гитлера и подписал соответствующее соглашение, это значительно облегчило Германии присоединение Австрии. Еще одним очень важным моментом, связанным с присоединением Австрии к Германии, была некая внезапность планов главы Рейха. О намерениях Гитлера, о том, что он собирается именно присоединить Австрию, практически никто не знал до того самого момента, когда Австрия была объявлена немецкой провинцией. Об этом не знал посол Германии в Вене будущий посол в Турции, бывший канцлер Германии фон Папен. Как бы он об этом писал в своих мемуарах, для него это решение Гитлера было неожиданностью. И тут мы, кстати, можем провести очень хорошие параллели с тем, что происходило в российском посольстве в Киеве на момент присоединения Крыма. Многие считают, что тогдашний посол России в Украине Михаил Зурабов просто не был проинформирован о намерениях российского президента. Но что самое интересное, об этом решении Гитлера ничего не знал человек, который был назначен федеральным канцлером Австрии взамен ушедшего в отставку Курта Шушкинга, Зейс Инквард. О том, что он будет всего лишь начальником провинции, а не канцлером, он узнал на балконе в Вене, когда Гитлер выступал к своим воззваниям к австрийцам. На момент приезда фюрера в Вену решение о том, что Австрия перестанет быть независимым государством, в принципе, еще не было принято. Гитлер принял это решение именно под влиянием тех толп народа, которые приветствовали его практически на всем пути от немецко-австрийской границы и от того приема, который он встретил в Вене. И, конечно же, в этот момент фюрер в принципе не думал о тех последствиях, внешнеполитических, прежде всего, последствиях, которые будет иметь решение о присоединении Австрии для будущего Германии, для будущего Европы, для возможного начала войны в Европе. Он просто был опьянен этим своим успехом, этим своим триумфом у австрийцев. И можно сказать, что люди, которые тогда пришли вместе с ним во власть в Австрии, они переубывали, что называется, на ходу. Зейс Инквард, последний довоенный канцлер Австрии и первый глава австрийской провинции в составе Рейха, был казнен вместе с другими немецкими нацистскими военными преступниками после Нюрнбергского трибунала. Но что очень важно, он никогда не был до 1938 года национал-социалистом. Он не имел ничего общего с национал-социалистическим движением, хотя в Австрии было немало людей, которые были с ним кровно связаны и сделали неплохие карьеры уже в Рейхе. Например, будущий глава немецкой госбезопасности Эрнст Кальтенбруннер. Но эти люди находились в Австрии канцлера Дольфуса и канцлера Шушнинга на нелегальном положении. А здесь Инквард был добропорядочным юристом и сторонником, что надо очень четко сказать, австрийской государственности. Не напоминает ли вам это господина Константинова или господина Аксенова, которые вдруг стали российскими патриотами просто потому, что на полуостров, на котором они жили, где обделывали свои темные делишки, пришли российские войска и их назначили на определенные должности в оккупационной администрации. Мне кажется, что нацист Зейс Инквард и Константинов и Аксенов с другой стороны, это очень схожие персонажи, и может быть, если мы с вами будем следить в том, как будет развиваться история, у них будет очень схожая судьба с точки зрения наказания за коллаборационизм. Ведь у коллаборационистов во всех странах, во всей истории всегда одна судьба. Это не обязательно виселица, но всегда забвение и презрение. И еще очень важный момент, который тоже мы должны отметить, и который тоже объединяет Крым и Австрию. Гитлер ведь не аннексировал демократическое государство. В Австрии не было общества, которое было способно сопротивляться чужой силе. Тот режим, который был установлен в Австрии еще до канцлера Шушнинга, его предшественником, канцлером Дольфусом, убитым национал-социалистами австрийскими, имел такое название, как австрофашизм, и поддерживался фашистским диктатором Италии Бенито Муссолини. Муссолини, по сути, стал союзником Гитлера только после 1938 года, после аншлюса Австрии и своего не очень удачного нападения на Эфиопию. Так вот, австрофашизм был режимом, который решительно ограничивал любую свободу выражения общественного мнения. Он боролся как, с одной стороны, с социал-демократами и либералами, с другой стороны, боролся с национал-социалистами. Он оставлял пространство для политического маневра только для тех, кто поддерживал действующую власть. По сути, не менее авторитарную, чем власть Муссолини в Риме или власть Гитлера в Берлине, только распространявшуюся на относительно небольшое и не очень богатое государство. И, по сути, получилось, что общество, способного в разнообразии мнений выработать четкую позицию относительно своего отношения к тем или иным действиям государства, осуществляющего аннексию, на 1938 год в Австрии не было. И что такое общество было очень легко опьянить шовинистической идеей. Что и сделал Адольф Гитлер, когда вел свои войска в Австрию. А дальше уже у Гитлера были развязаны руки для судет, для уничтожения Чехословакии, для Второй мировой войны. именно поэтому нужно понимать, что тут параллель с Крымом тоже напрашивается. Крымская полуострова, автономная республика Крым, это всегда была территория, на которой, по сути, господствовала безраздельно одна криминализированная политическая сила. Она называлась условной партией регионов, но мы понимаем, что речь идет не столько о партии регионов, сколько о неком конклабирате кланов, который под свое криминальное влияние поставил все общество полуострова. Крымского общества, гражданское общество, общество разнообразных мыслей и инициатив на момент аннексии Крыма, по сути, не существовало. Были немногочисленные сторонники демократических партий и движений, и, конечно же, Меджлис, крымско-татарского народа. Вот почему оккупанты в Крыму сделали все возможное для того, чтобы объявить Меджлис экстремистской организацией, для того, чтобы начать планомерные репрессии этнического характера, понимая, что в крымско-татарскому народу, благодаря целому ряду обстоятельств, иногда не очень счастливых, связанных прежде всего с аннексией, с выселением крымско-татарского народа со своей земли еще Сталином, удалось создать гражданское общество с разнообразием мнений и с реалистичным представлением о том, где, собственно, находится крымско-татарский народ и как он должен действовать. Поэтому и удалась так просто аннексия. Поэтому в Крыму можно было проводить любые так называемые референдумы и выписывать любые результаты. Общество, которое не воспитано в демократических традициях, а Крым был самой реакционной окраиной Украины, можно сказать, самой замшелой, самой подавленной криминальными элементами. Его не так сложно аннексировать. Если мы посмотрим внимательно на карту Украины и посмотрим еще раз, где российскому захватчику удалось добиться успеха, то мы скажем, именно там, где авторитаризм и тоталитаризм восторжествовал в полной мере. Донецкая и Луганская область, господство кланов Януковича и Ефремова, подавленность общественной жизни, отсутствие каких-либо плюралистичных элементов гораздо в большей степени, чем на остальной территории страны, сделали Донбасс, как, впрочем, и Крым, удобной мишенью для организаторов аннексии, для организаторов войны на Донбассе. И люди должны всегда быть бдительными. Там, где нет демократии, там всегда приходит агрессор, а потом начинается беда, смерть, поражение, аннексия, отсутствие перспективы, в конце концов, выжженная земля. Именно в такую землю, кстати говоря, превратились и те земли Австрии и Германии в результате Второй мировой войны, и пришлось буквально восстанавливать с чистого листа. Вот чем австрийцы поплатились за свой энтузиазм по поводу аннексии. Нами в эфире украинский историк, доктор исторических наук Юрий Шаповал. Здрасте, Юрий Иванович. Вы с нами? Как-то у нас сейчас прервалась связь, но я думаю, что мы сейчас продолжим. И продолжим сейчас нашу программу и послушаем с вами Ярослава Шимова, обозревателя «Радио Свобода», который специализируется на истории Центральной Европы. Он утверждает, что большая часть австрийцев действительно радовалась присоединению Германии и не очень понимала, что из себя представляет нацистское государство.
Большинство населения Австрии тогда действительно радовалось, потому что большинство австрийцев считало себя в тот момент немцами, и под влиянием как пропаганды, так и определенных обстоятельств предыдущей истории Австрийской Республики, они считали, что они присоединяются к большой, сильной, набиравшей в тот момент силу Германии, и, признаться, большинству населения тогдашней Австрии, судя по всему, не очень были важны какие-то детали нацистской идеологии. Повторяю, речь идет о начале 1938 года. Нацисты были достаточно умны и хитры для того, чтобы постепенно открывать свое истинное лицо. В середине 30-х у очень многих в тогдашней Европе были иллюзии насчет того, что собой представляет Гитлер и его режим.
Итак, мы вернемся к нашему диалогу с Юрием Шаповалом. Здравствуйте, Юрий Иванович.
Добрый вечер, Виталий.
Ну вот аншлюс-то всегда, ведь несмотря на весь энтузиазм, который очень часто испытывают многие жители присоединенных территорий, это всегда отравленное оружие, потому что оно опьяняет, да, и потом заставляет делать действия, которые уж никак не содействуют тем, кто радовался объединению. Мне кажется, что у многих жителей Крыма сейчас могут быть те же настроения, что и австрийцы там в 1944-1943 году, когда они поняли, в какой кошмар они попали благодаря вот этому своему очевидному энтузиазму.
Вы знаете, в Австрии ситуация чем тогда отличалась? Ну, во-первых, нужно сказать, что Гитлер не скрывал своих планов. У него еще в книге «Моя борьба», вы, наверное, знаете об этом хорошо, которая вышла в 1924 году, он там четко написал о том, что Австрия – это, так сказать, часть должна быть с Германией, и как он это назвал, все семейное дело. Я когда-то писал вот об аншлюсе Крыма нашего, так сказать, я назвал одну из своих публикаций вот именно так, «Семейное дело». Но чем отличалась ситуация в Крыму, вот, смотря, конечно, несмотря на то, что параллель вот эта глобальная абсолютно, так сказать, имеет права гражданства, вы помните, что Гитлер, наверное, что Гитлер обратился в феврале 1938 года к австрийскому канцлеру Курту фон Шушнигу, еще до прихода Зейс-Инкварта к власти. Он же тогда его агитировал, вот то, о чем вы говорили, допустите к власти нацистов, это австрийских нацистов, ничего страшного, ничего не будет. Но он же их еще и шантажировал, так сказать, он говорил, что, ну вот посмотрите, кто этому может помешать. И с Италией я договорился, значит, Франция ничего не сделает, мы там с ней уже, так сказать, романсировали, и время Франции прошло. И вот когда власть, когда канцлер согласился на эти условия, вот, ну а попробовал бы он не согласиться, вот тогда вот этот вот так называемый плебисцит в отношении аншлюса и состоялся. Хотя Шушник еще рассчитывал тогда, что нормальные люди есть, которые проголосуют, и большинство проголосуют против объединения с нацистами. Но вы знаете, так это, так сказать, не произошло. Пытались там чинить какое-то сопротивление, но ничего это не удалось. И фактически вот этот вот мартовский государственный переворот, он уже решил этот вопрос как бы окончательно. Шушник ушел в отставку, и вот этот самый ставленник Артур Зайс-Инкварт, как его зовут, вот он уже, так сказать, решил в качестве канцлера, ставленника Гитлера, решил все эти вопросы. Так что тут параллели, конечно, с Крымом есть, хотя есть, конечно, и отличия.
Скажите, вот смотрите, вот есть плебисцит 13 марта, он не прошел, и мы, естественно, не знаем о его результатах. Но зато мы знаем о результатах аншлюса, да? 99% австрийцев, которые проголосовали «за». А если бы плебисцит прошел 13 марта, если бы Шушнигу удалось его провести, ведь там же тоже было бы 99%, скорее всего, процентов австрийцев, которые голосовали за независимость. Потому что тогда... Да, вот в чем особенность момента, понимаете? Что есть население, которое голосует просто за то, что предлагает ему власть. Вот есть режим Шушнига, тоже достаточно авторитарный, фашистский режим, по сути, да, назовем его так. Четко. Он предлагает свою повестку дня и понимает, что за нее проголосует большинство населения. Ну, плебисцит срывается. И другой режим, нацистский, предлагает свою повестку, и тогда люди за него... Это ведь тоже очень похоже на Крым. Понимаете?
Конечно.
Готовность голосовать за то, что предложат.
Безусловно. Безусловно. Вы понимаете, тут надо иметь в виду одну серьезную принципиальную вещь, вот, о которой, как мне кажется, часто забывают, когда мы говорим об этих вот об российской инвазии в Донбассе, предположим, теперешней, или когда мы говорим об этом крымском прецеденте, так сказать, об агрессии в Крыму, там, о присоединении Крыма. Мы имеем дело с изощренным противником. У Гитлера был Геббельс. Это был совершенно гениальный политтехнолог. Вот, это был настоящий идеолог Третьего Рейха. И они применяли вот те методы, так сказать, о которых только сейчас, вот, в эффективности которых, может быть, сейчас многие люди убеждаются, хотя не знают, что это все происходит еще из, так сказать, тех времен. Вот так и в Крыму было. Это уже было все, так сказать, в результат пропаганды. Все эти подсовывания этих безумных женщин, которые кричали, мы родились в Советском, там, в России, умрем в России, там, и всякие прочие вещи. Вы знаете, меня во всей этой истории удивляет отношение людей, которые бы так не должны были относиться к Крыму. Ну, например, я был шокирован когда-то тем, что сказал скрипач Сергей Стадлер, которого я, так сказать, лично когда-то знал. Вот, когда он сказал, что это российская территория, она имеет к Украине имеет отношение 60 лет, и это, дескать, короткий по меркам вот отрезок времени. Я был шокирован тем, что сказал Михаил Горбачев, провозвестник и реализатор перестройки, когда он сказал, что референдум и присоединение к России Крыма – это великое счастье. Понимаете, вот это вот отравленное, вот эти отравленные зерна, они, в общем, как бы прорастают в такой форме или в другой. Вот это, по-моему, тут может быть абсолютная параллель, потому что тогда, в 1938 году, присоединение аншлюса Австрии, многие восприняли тоже достаточно позитивно, понимаете? Многие говорили об этом, что, дескать, ничего страшного не произошло, ничего страшного не будет. А после Австрии была, вы знаете, на очереди Чехословакия, которая после Мюнхенского совещания точно так же попала в эти же объятия, так сказать, Гитлера.
Ну, ведь Гитлер объяснял свое желание присоединить Австрию тем, что на самом деле народы Германии и Австрии, они с 1918 года хотели быть вместе, но соглашения Версальские не давали им возможности воссоединиться, и что он как бы исправляет историческую несправедливость. И с этой логикой готовы были согласиться многие, я так думаю, антифашисты в самой Германии. Потому что, ну, немецкая земля, ну, Вена, да, ну, Инсбрук. Ну, что может быть более, более немецкое? Ничего более немецкого и нет.
И получал... Гитлер приехал в Германию, он же был австрийским гражданином, и ему дали гражданство. Он получил гражданство, значит, немецкое уже, так сказать, задним числом, можно сказать, понимаете? Это тоже как бы доказывало, было одним из аргументов. Но вы знаете... Я еще хочу одну вещь вот подчеркнуть, когда вот Запад, вот для меня феномен Запада очень важен, отношение Запада тогда к австрийскому аншлюсу и отношение вот к тому, что произошло в Крыму и происходит сейчас на востоке Украины. Знаете, многие исследователи вот вспоминают личность Чемберлена, Невилла Чемберлена, вы знаете, который сказал, я привез вам мир, потом, когда приехал после Мюнхенского совещания и так далее. Вот для меня здесь суть этой ситуации состоит не в том, что он там декларировал, и потом его задним числом кто-то клеймил, понимаете? Дело было не в том, что они переговаривали с Гитлером там и Муссолини вот в Мюнхене, когда они сидели за одним столом. Дело было в мастерстве и приоритетах вот этих вот переговорных сторон, понимаете? Чемберлен, в общем-то, туда пришел к людям, которые его легко обыграли, понимаете? Это даже была не игра в шахмат. Вот мне кажется, что сейчас мы не должны дать Путину и России обыграть нас вот точно так перед лицом Запада вот в той ситуации, которая же сейчас сложилась и в Крыму, и на востоке
Украины. Ну, это же, на самом деле, очень похожая игра, потому что аннексия Крыма, она же многими на Западе была воспринята так же, как аншлюс Австрии. Ну, что вы хотите? Ну, там русские люди живут. Это русская земля. Русским очень важен Севастополь. Примерно как немцам очень важна Вена. Ну, понятно, что они никогда эту несправедливость не признавали, потому что это она связана была с 91-м годом, с развалом Советского Союза, а Крым был несправедливостью. Точно так, как вот Варшавский договор был несправедливостью. И почему австрийцам не дали жить вместе с немцами, и почему крымчанам не дали жить вместе с россиянами. То есть, по сути, ровно одна и та же лексика, и ровно одно и то же восприятие, но все же знают, что было после 1938 года, была Вторая мировая война и гибель миллионов, десятков миллионов людей. Вот что такое аншлюс Австрии.
Да, безусловно, это... В том-то и дело, что это имело такие фатальные последствия. И об этом как бы многие, так сказать, сейчас... Ну, я бы очень хотел, чтобы не забывали. А я хочу, вы знаете, я хочу напомнить еще одну интересную вещь. Вот я не устаю, так сказать, это вспоминать. В 2000 году вышла такая книжечка, когда Путина только собирались легитимизировать как президента России. Вышла книжка от первого лица, вы, наверное, знаете.
Да, я знаю, это хорошо помню.
Несколько журналистов. Так вот, в этой книжке, вот что меня поразило тогда, я даже себе это отметил, и насколько это актуально осталось сейчас. Путин говорит, вот я хочу процитировать, может быть, не точно, но его слова. Сначала, дескать, надо закончить военную операцию, после этого провести выборы. В зависимости от развития ситуации, возможно, введение прямого президентского правления, мы применим силу не к народу, а к бандитам. Армия сделает свое дело, уйдет в казармы. Это он говорил о Чечне. Понимаете, если мы это спроецируем на ту ситуацию, которая была в Крыму, вот на эту вот аннексию, то мы получим очень четкое представление, вот так как Гитлер не скрывал тогда, что как он видит, так сказать, место Австрии, вот точно так же Путин, видите, и эта картинка, она сработала, значит, вот она сработала абсолютно. В Крыму вот это видение его для Чечни только оно сработало, конечно.
По Спасибо, Юрий Иванович. Напомню, что нашим гостем был украинский историк, доктор исторических наук Юрий Шаповал. А это было радио «Крым Реалии». Программу для вас провел Виталий Портников. Слушайте нас завтра 19:10 по крымскому времени в программе «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму.